Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
В Московское православное издательство на неполный рабочий день требуется специалист по складскому учету со знанием бухгалтерии 1С, складской учет. Телефон для связи 8-903-755-33-84. Повторяем, 8-903-755-33-84.
Дорогие братья и сестры, почитатели памяти и духовные чада, протоиерея Михаила Труханова. День памяти преснопамятного протоиерея Михаила 14 сентября, который по традиции совершается на его могилке на Ваганьковском кладбище Москвы, участок 33, переносится в этом году на 17 сентября, воскресенье. Итак, 17 сентября в воскресенье мы приглашаем всех, кому дорого имя и память протоиерея Михаила Труханова, подвижника благочестия 20-го столетия, духовного писателя, молитвенника и пастыря, 17 сентября, воскресенье, в 13 часов, на его могилку, участок 33, Ваганьковское кладбище Москвы. В течение всего дня там будут совершаться заупокойные литии и панихиды в память преснопоминаемого протоиерея Михаила Труханова.
Братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. Этот час несколько неурочный, он обычно записной, но сегодня, слава Богу, вот у нас промыслом Божиим такая замечательная гостья, очень редкая, но всегда желанная, встречи с которой оставляют столько впечатлений, столько мыслей и планов, что мы непременно хотим сегодня вновь ими поделиться, обменяться. И я с радостью представляю нашим слушателям Анну Витальевну Громову. Конечно, наши постоянные слушатели ее прекрасно знают. Она все-таки у нас хоть изредка по своей занятости, но бывает. Знают по ее многочисленным и очень важным программам и делам в Елизаветинско-Сергиевском просветительском обществе, где Анна Витальевна председатель наблюдательного совета. Ну, полностью он называется «Фонд содействия возрождению традиции милосердия и благотворительности Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество». К тому же Анна Витальевна, кандидат исторических наук. Она сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. И я думаю, что мы сегодня поговорим подробнее, чуть позже, о Центре по изучению благотворительности, который Анна Витальевна, как я понимаю, создала, возглавила. И, как всегда, всякая инициатива, как говорят, наказуема и ведет. И эту тяжесть тоже, слава богу, вот смогла поднять на свои хрупкие плечи. К тому же еще Анна Витальевна, заместитель председателя Императорского православного палестинского общества. Вы сегодня к нам приехали прямо с выставки. И я думаю, обо всем об этом мы сегодня поговорим подробнее. Ну, а сейчас я должна назвать номера наших телефонов. Вернее, номер один. Его все наши постоянные слушатели хорошо знают. Но все-таки напомню вам. 8-495-959-59-39. В течение этого часа телефон работает. Вы также можете присылать свои вопросы СМС-сообщением на номер 5522. В начале сообщения слово «Вера» через пробел «Вопрос», который вы хотите задать сегодняшней нашей с вами собеседнице Анне Витальевне Громовой.
Спасибо вам огромное, Антонина, за такие прекрасные добрые слова. Добрый вечер всем радиослушателям. Для меня действительно большая честь в нашей исторической радиостудии, студии «Радонеж», сказать несколько слов и поделиться нашими планами и впечатлениями от всего, что происходит вокруг нас.
Происходит, слава богу, всего очень много разного, но само по себе мало что происходит, есть только что-то не очень хорошие, а добрые дела, их нужно создавать и над ними много трудиться. И, конечно, мы всегда с радостью тоже рассказываем, ну, даже, к сожалению, мало рассказываем, но хотя бы о какой-то части самой такой значительной, самой важной, та, которая все-таки более-менее на виду. Ведь еще много такой работы, о которой особо она повседневная, но она самая, может быть, трудоемкая. И вот одним из таких самых, может быть, значительных событий последнего времени, это такой, я даже дерзну сказать, совместный, потому что наше общество «Радонеж», радиостанция «Радонеж» тоже очень много над этим трудилась, мечтала, ну, главным образом, информационная поддержка, это воссоздание вот креста великому князю Сергию Александровичу. Мы об этом рассказывали в мае этого года. И сейчас, дорогие братья и сестры, вот на моем столе лежит замечательный альбом. Как всегда, вы издаете такие просто произведения полиграфического искусства, который так называется «Крест великого князя». Мы успели его полистать, и мне очень жаль, что это нельзя увидеть. И, к сожалению, наверное, не так велик его тираж, но где-то с этим можно познакомиться.
Да, я обязательно скажу нашим радиослушателям, где они смогут приобрести и наш каталог, который, я знаю, некоторым нашим друзьям понравился, каталог выставки, которую мы проводили в историческом музее. «Москва. Святая земля» великого князя Сергия Александровича, великой княгини Елисаветы Федоровны. И наряду с этим каталогом будет продаваться также книга «Крест великого князя», в которой мы подробнейшим образом разместили все этапы возрождения креста великого князя, который Елисавета Федоровна воздвигла на месте его гибели в 50 шагах от Никольской башни Кремля. И этот крест поистине был украшением Москвы, потому что это один из немногих таких монументальных, как бы скульптурных памятников в стиле модерн, поскольку он был выполнен Васнецовым, для него изготавливали специальные эскизы, которые утвердила великая княгиня Елисавета, и мы даже видели ее подпись одобрительную в музее Васнецова. Чудесным образом, усилиями хранителей, наверное, с риском для своей работы и жизни, может быть, даже наверняка, люди сохраняли эти эскизы. И эскиз ростовой, просто эскиз в полную высоту креста, то есть 3 метра. Его лицевая часть, его оборотная часть, они тщательнейшим образом прорисованы Васнецовым графиком, они украшены эмалями, которые прописаны акварелями. То есть это удивительное произведение искусства само по себе. Но когда мы увидели этот шедевр, мы поняли, что Господь посылает нам возможность изготовить крест, бронзовый крест и возродить его на том месте, с которого на Маевке 18-го года председатель Совнаркома, выйдя после заседания из здания судебных установлений, грозно сказал, что это безобразие на этом месте делает. И тогда на него набросили петли со всех сторон. Среди тех, кто рушил крест, был и Свердлов, был и Маяковский, и много других людей. Мы думаем, что как часто бывало у большевиков, я бы сказала, как всегда бывало у большевиков, это была мистификация. Потому что после того, как мы изготовили из цельной бронзы этот крест и водрузили его на шестиметровый постамент, мы поняли, что просто сдвинуть его никакими петлями и даже стальными тросами людям было бы невозможно. То есть это был подпиленный крест, который, вся эта инсценировка была приготовлена, его стащили в Тайницкий сад, и даже просьбы патриарха Тихона отдать этот крест в хозяйство Чудова или Вознесенского монастыря не возымели никакого действия. Этот чудовищный акт произошел в среду на Страстной Седмице, и практически до воскресного дня патриарх Тихон, вот на Святую Пасху он попросил вернуть крест, но уже как бы ему никто не отвечал, да ему бы, наверное, никто и не ответил. Это глаз вопиющего в пустыне был.
Но все-таки важно, что он был, правда?
Да, это важно, что мы знаем, документы зафиксировали этот факт. Это была первая святыня, разрушенная в Кремле. И для нас огромное значение имело, что по доброй воле нашего президента Владимира Владимировича Путина, потому что по такому особенному стечению обстоятельств крест находится практически абсолютно недалеко от входа в его приемную. Вот, поэтому, безусловно, нужно было его разрешение, и не только разрешение многих инстанций, ЮНЕСКО и огромное количество согласований, которые не могли бы пройти, если бы вот не было общего стремления эту святыню, да, восстановить.
И воли президентской.
Да, молитва многолетняя, мы знаем, что об этом мечтали еще члены братства Радонеж, да, когда в 96-м году перезахоранивались останки великого князя. Но мы, ведь, друзья, должны еще вспомнить, что в этом году исполняется 20 лет захоронения великого князя Сергия Александровича в усыпальнице Новоспасского монастыря в храме Романа Сладкопевца. И как раз вот, ну, мы знаем, что они некоторое время пробыли на поверхности, и к ним можно было приложиться. И только после этого, вот в 97-м году именно, 20 лет назад, они упокоились под уже мраморной гробнице, под мраморной плитой. Примерно такой же вид имело захоронение. Единственное, что усилиями благотворителей мы смогли заменить обветшавшую мраморную плиту несколько лет назад на более новую. Но в любом случае, я думаю, что если кто-то из вас будет 19 сентября в экспоцентре на открытии общенациональной туристической выставки «Отдых», то обязательно не пройдет мимо стенда «Императорский маршрут», на котором будут наши сотрудники, и, в частности, там будет продаваться каталог «И крест великого князя» и многие другие наши книги. Вообще, как-то милостью Божией получилось, что наши авторы работали столь интенсивно, что буквально вот за последние 2-3 года у нас накопилось столько книг, изданных Елизаветинско-Сергиевским обществом, что у нас уже получилась библиотека. И мы решили 20-е Елизаветинско-Сергиевские чтения, те чтения, которым много своих трудов посвятила Изольда Константиновна Кучмаева и Людмила Борисовна Максимова, царство Изольда. Им небесное. Да, 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 Изольду Константиновну, знаете, поминаем как инокиню Елисавету. Вот, и Людмилу Борисовну поминайте, просим ваших молитв. Это тоже была удивительная подвижница, которая первая фактически помогала продвигать книжку «Любовь Миллер» и создала первые исследования, первая отправилась в архивы. И до сего времени очень многие вещи, которые она исследовала, остаются актуальными и для нас остаются примером уровень и глубина ее исследований.
Она же была ректором, да, первым ректором Изольды Константиновны
Народно-Славянской. Да, Изольда Константиновна, да, да, ну, да, я вот и об Изольде Константиновне, и о Людмиле Борисовне. Вот, потому что Изольда Константиновна уже после Людмилы Борисовны трудилась над Елизаветинской темой. Но это не имеет ровно никакого значения, потому что 20-е Елизаветинско-Сергиевские чтения пройдут по традиции 1 ноября, в день рождения преподобной мученицы Елисаветы, в удивительном месте. Это гостиная Елисаветы Федоровны, которая сохранилась в первозданном виде в Александринском дворце, в Нескучном саду, там, где сейчас находится Академия наук. Вот.
Слава Богу, да, вы все время выбираете такие замечательные исторические места.
Мы стараемся охватить те места, которые связаны так или иначе с местами пребывания Елизаветы Федоровны, это те места, которые она любила.
И возвращаете тем самым вот историческую память. Кто же об этом вот знает? Мало кто.
И мы решили вот эти чтения посвятить как раз книгам, изданным Елизаветинско-Сергиевским обществом. Если у нас останется время, я подробнее еще расскажу об этих изданиях, но их около 20. То есть у нас получилось, что едва-едва хватает дня конференции для того, чтобы каждый автор успел выступить, сделать маленькую презентацию своего труда. Вот. Но я могу сказать, что это и книги о алапаевских мучениках, и книги об игумене Серафиме. Петр Владимирович Стегний написал просто удивительный труд. Совершенно потрясающий по глубине, охвату. Да. Вот, Галина Игоревна Шевцова написала прекрасный труд, основанный на многолетнем изучении источников, архивов, посвященный сербской принцессе Елене Петровне. У нас вышел целый ряд исследований, посвященных архивным изысканиям. Это у нас Софьин, такой пермский исследователь. Дима Софьин приедет со своей книжкой по 1892 году великого князя Сергия Александровича. Ну и так далее, и так далее. То есть у нас огромное количество книжек, которые очень будут интересны специалистам и вообще самому широкому кругу, не только почитателей Елизаветы Федоровны, но просто людей, которые интересуются отечественной историей. Все это будет продаваться во время чтений, вот, и все могут просто приобщиться к этим знаниям.
Свободный,
да? Да, ну вот мы, к сожалению, как общество, мы не имеем права их продавать. Мы можем их только распространять, да. Но есть некоторые ограничения вот у обществ, которые существуют на средства благотворителей, поэтому мы тоже, в общем, тут
не свободны.
Да, мы не свободны. Мы очень часто их на пожертвования раздаем на благотворительных базарах и так далее. Вот примерно в каких-то таких случаях мы имеем возможность. Вот. Но в любом случае это будет замечательное событие 1 ноября. Но, возвращаясь к сегодняшнему дню, хочу порадовать...
О самом ближайшем событии, да?
Да, да. Хочу порадовать всех, что мы имеем уникальную возможность познакомиться с прекрасными эскизами Алексея Щусева в музее Щусева на Воздвиженке.
Вот вы только что оттуда, да?
Я только оттуда с открытия выставки. Меня просто поразило огромное количество и разнообразие эскизов, которые удалось коллегам собрать, потому что эти материалы были приглашены и прибыли из Перми, из Санкт-Петербурга, Москвы, из собраний, которые находятся за рубежом. То есть это кропотливейшая работа, но при этом организаторы выставки сказали, что сейчас готовится книга, и если на выставке около 70 эскизов, планов щусевских, схем различных, посвященных двум объектам, построенным в Баре, ротонде и храму Спаса и храму святителя Николая с паломническим центром. И, собственно говоря, еще 400, помимо этих, общее количество, значит, эскизов, которые будут представлены в книге, около 400. То есть это будет какой-то колоссальный, интереснейший труд. Для нас все это имеет огромное значение, потому что сейчас, в преддверии 18-го года, мы еще раз должны сказать о великих трудах Елизаветы Федоровны на благо наших паломников, на благо русского присутствия в Святой Земле, в италийских землях. Ведь это какое мужество надо было иметь после смерти супруга, когда на нее уже были с 9-го года возложены заботы о Марфо-Мариинской обители, когда вектор нашей внешней политики уже из... стран из Сирии, Ливана передвинулся в сторону, скорее, нашего Дальнего Востока, да, когда уже в разгаре была русско-японская война.
И уже назревала да, и Первая и, мировая.
И Елизавета Федоровна понимала непреходящее значение жизни, деяний святителя, непреходящее значение для русского человека личности святителя Николая, его житий, его, ну, просто надежда и упование наше, святитель Николай. Мы знаем, какие подвиги совершали русские паломники, проходя через всю Россию, не зная языка, через все западные страны, чтобы достичь италийской земли. И мне посчастливилось в этом году присутствовать при перенесении частицы мощей в Москву. Как раз в это время я сподобилась быть в баре по очень тоже радостному поводу. Мы открывали отделение Императорского православного палестинского общества в баре в Италии. И это тоже здорово, потому что члены
где
общества
же,
стали, да, стали очень энергичные, образованные, инициативные люди. Я надеюсь, что с их помощью мы сможем очень многого достичь. И о России будут знать и в Бари, и в других городах Италии гораздо больше. Но дело даже не в этом, а дело в том, что вот в очередной раз, я один раз уже бывала в баре в 2000 году, и вот это вот через много прошедших лет опять вот Господь такой преподнес удивительный подарок, потому что, ну, наверное, потому что все мы святителя Николая очень любим и ждем от него чудес. Вот это вот было чудо.
Очередное, как раз в тот раз, когда частица мощи отправлялась сюда.
Да, очередное чудо. И, конечно, то, что Елизавета Федоровна приняла такое историческое решение в тот момент, у нас же было практически безвыходное мерликийское дело, да, когда на протяжении многих десятилетий с середины 18-19 века собирали средства на строительство, на восстановление храма в мирах Ликийских, знаменитой вот Сионской базилики. Но, к сожалению, русско-турецкая война разрушила последние надежды. И в результате, после смерти Сергия Александровича, на руках у Елизаветы Федоровны осталось 233 тысячи рублей. И она предприняла колоссальные попытки, чтобы приумножить этот капитал, и приняла такое решение, которое не мог никто до нее принять, о том, чтобы перенести направление своих усилий в Бари.
Вот как бы продолжая его тоже деятельность на посту.
Да. И вообще надо сказать, что Елизавета Федоровна совершила еще один прорыв в развитии Императорского православного палестинского общества. Она основала московское отделение его. В московском отделении было огромное количество удивительных людей своего времени, передовых, мыслящих, интеллектуалов, богословов. Вот среди них был знаменитый отец Иоанн Восторгов, проповедями которого мы, да, священномученик, проповедями которого мы все зачитываемся, и пламенная его вера, которая просто материализовывалась. А так и получилось, что по указу Николая II был создан в 11 году, в 1911-м, Барградский комитет по созданию подворья в Баре. И уже сразу же отец Иоанн Восторгов отправился в Италию, и буквально через несколько недель после своего прибытия он уже телеграфировал о выборе участка. Он нашел прекрасный участок с садом, и Елизавета Федоровна приняла мудрейшее решение пригласить самых передовых архитекторов и художников того времени. Щусев, правда, насчитал 300 тысяч, но, да, не будем вспоминать мавзолей и все прочее. Да, но в любом случае 300 тысяч, да, их надо было найти. Император Николай II вместе с императрицей Александрой Федоровной внесли 10 тысяч золотом. Это по тем временам большие были деньги. А самое главное, даже не суммы, которые на благотворительность вносили представители императорского дома Романовых, а тот посыл, который они направляли всем гражданам, всем
подавая
россиянам.
Пример,
да, давайте соберем. И более того, Николай II позволил, император дал указание, благословил, чтобы был совершен кружечный сбор. И еще таким образом собрались денежки, и можно было уже сделать заказ Алексею Щусеву. И надо сказать, что, конечно, он не только внешне потрясающе интересен, это прекрасное архитектурное решение, но он был безупречен в смысле функциональности. То есть помимо двух храмов там было все. Там были трапезные, прачечные, номера разной комфортности, библиотека, склад для вещей паломников и так далее, и так далее. Но надо сказать, что Елизавета Федоровна вообще все всегда, за что она бралась, она все доводила до конца. Она была идеальной человек в плане планирования дел благотворительности. Ведь я просто, когда читаю о том, как она организовывала братское кладбище на Соколе, я умиляюсь. Ведь она построила теплицы для того, чтобы круглогодично были живые цветы. Она придумала не просто, с одной стороны, это была и экономия средств, поскольку захоронение кладбища заполнялось стремительно. Там было захоронено...
Да, там небольшой.
Да, в 14-м, да, до, если оно в 15 феврале 15 года начало функционировать, да, то до 18 года там уже было захоронено 18,5 тысяч воинов, павших, медсестер. Это огромное кладбище было, многоконфессиональное, с различными отделениями для представителей различных религий, конфессий. Вот, и она придумала, что это будут холмики, закрытые дерном. То есть это тоже такая унифицированная и очень правильная идея. То есть настолько все у нее было разумно, практично, взвешено, доведено до конца. Все-таки вот, когда говорят немка-немка, да, а в то время часто говорили немка-немка, потому что пытались все время обвинить в попустительстве, пособничестве врагу, да, ну, и даже
вот
инсинуации
был
были такие.
Такой же миф запущенный на разрушение,
да,
России.
Да, да, и даже когда Елизавета Федоровна в своем комитете по оказанию помощи воинам, семьям лиц, призванных на войну, да, вот этим семьям, а известно, что для пошива солдатского белья, для выполнения заказов Комитета Красного Креста привлекались солдатки в первую очередь. И получилось так, что по решению комитета заказ, один из заказов в Москве отдали, ну, просто другому предприятию, так скажем, да? Так в Москве случились демонстрации, Елизавету Федоровну обвиняли вообще во всем, чем только можно, и кричали, что она немка. Так, в общем, по своему воспитанию, образованию, господи, подходу помилуй к практическим проблемам, она, конечно, была англичанкой. Вот. И вот
а
это
по
английское...
духу русский православный человек, нам бы вот так проникнуться духом.
Вот, так что эта выставка, мало того, что доставит огромную радость и эстетическое удовольствие, потому что некоторые эскизы были выполнены Щусевым даже не для практического применения, но для того, чтобы они остались в веках, как бы в истории, да, то есть вместо фотографии, так скажем, да, они были выполнены, но они необыкновенно искусно прорисованы. И, конечно, я думаю, что все наши радиослушатели помнят о том, где можно увидеть настоящий макет Барградского подворья, сделанный в пропорциях, который стоял в приемной у Елизаветы Федоровны. И потом она его отправила на строительство Барградского подворья в 15 году. Для чего? Для того, чтобы итальянские рабочие понимали, чего они строят. Потому что, когда им говорили «кокошник», они ничего не понимали, что это такое. Им рисовали, но для итальянца очень важно пощупать руками, посмотреть. Так вот, Щусев сделал такой макет, в котором, там стоит его личный автограф на этом макете, такой, что можно было каждую решеточку, каждую петельку на двери пощупать и потрогать, и понять, как она устроена. И вот этот дивный макет стоял в Марфомариинской обители, в приемной Елизаветы Федоровны, и потом он находился в запустении, был забыт просто в подвале Барградского храма.
Богу,
и потом,
погиб
милостью Божией, он появился у нас на улице Забелина, в нашей штаб-квартире и ППО. И сейчас он украшает, как один из центральных, наиболее интересных, подлинных экспонатов, эту экспозицию. Ну, мы знаем хорошо директора музея Григория Михайловича Маневича. Он просто всегда с энтузиазмом встречает паломников, всех желающих попасть в музей. Так что милости просим на улицу Забелина увидеть настоящий макет Барградского подворья. А еще лучше, конечно, поклониться мощам святителя Николая, поблагодарить за все те радости, которые доставляет нам его молитва и его помощь.
Спаси
на всех,
Господи,
наших путях.
Спаси, Господи, дорогая Анна Витальевна, вас просто заслушаешься. Но я уже хочу, полчаса пролетели незаметно.
Ой.
Я уже хочу, чтобы мы с вами все-таки поговорили о предстоящем самом близком событии, которое каждый...
Грядет.
Вот уже шестой год, да, проводит ваше замечательное общество.
Ну, я, во-первых, всех наших радиослушателей с огромной радостью приглашаю 17 числа в воскресный день принять участие в Елисаветинском крестном ходе. Ну, вы, наверное, многие знаете, что 18 числа день святой праведной Елисаветы, матери Иоанна Крестителя, и именно эту святую покровительницу при переходе в православие в 1891 году в Лазареву субботу получила Елизавета Федоровна. При миропомазании ее нарекли Елисаветой как раз в честь святой праведной Елисаветы. И именно 18 сентября было днем ее святых именин. Она в этот день посещала Ильинскую и Иллиусовскую церковь. Вот, присутствовала на божественной литургии даже еще до своего перехода в православие. То есть она уже приобщалась, и для нее действительно очень сложным было это ощущение, что она не может приобщиться со своим любимым супругом. И она даже пишет в письме к отцу, и сначала в письме к императору Николаю II, она пишет Нике, что я приняла окончательное решение о переходе в православие. Главный ее аргумент был, она писала, что не думайте, что для меня красота богослужения или прекрасное пение, вот эстетическая какая-то радость имеет значение. Для меня после 7 лет изучения православия, для меня стало ясно, что самый короткий путь к спасению, самый короткий путь к вечной жизни, ко Христу, это православие.
Вот. Тоже замечательный какой пример, и тоже мы мало, к сожалению, об этом знаем, что человек принял это добровольно и действительно глубоко изучал, насытился этим духом. Ну, поразительно просто.
И она пишет о том, что для нее самой большой радостью будет на Страстной, потому что Лазарь в субботу, соответственно, она приняла миропомазание, поговеть на Страстной и причаститься святых животворящих Христовых тайн вместе с любимым супругом. И надо сказать, что вот многочисленные разговоры о том, что этот брак был каким-то неполным, неполноценным, там, белым, еще каким-то.
Ну да, что они как брат и сестра.
Ну,
да,
что, она приняла, что она приняла обет как бы не быть матерью. Это все, к сожалению, на легенды и мифы, потому что, ну, во-первых, великокняжеские браки никогда не заключались с тем, чтобы они были бесплодны, да, то есть от любого брака великокняжского всегда ожидали потомства, и ожидали с большим нетерпением, и ожидали мужского потомства, то есть это была задача.
Конечно,
да,
династия
была,
должна
это
быть
была
крепкой.
Задача, но мы должны понимать, что среди нас очень много бездетных пар, совершенно по разным причинам. Мы знаем, что Елизавета Федоровна, еще будучи совсем молодой женщиной, только выйдя замуж за Сергия, ей было 20 лет, в первые несколько лет супружеской жизни часто была на водах, да, вот в таких Францисбаде там и так далее, в таких местах, где, мы знаем, подлечиваются гинекологические заболевания. Знаем, что в 1908 году она перенесла операцию тяжелейшую, вот такого же рода. Вот, то есть там были какие-то препятствия. И я думаю, что великий князь Сергей, который, как мы знаем, еще в 8-летнем возрасте перенес очень тяжелую форму туберкулеза. И императрица Мария Александровна недаром его выделяла из всех детей и очень любила и жалела. А Александр III просто писал Марии Федоровне, императрице, когда родился очередной их ребенок: какое счастье, Мини, я там тебя поздравляю, какая радость, как мы счастливы, какие мы родители. И пишет: как жаль, что Сергий с Эллой не переживут этой радости. То есть было понятно, да, что вот есть некие препятствия, связанные со здоровьем, видимо, которые вот не позволят им иметь детей. Но ведь все Господь управляет, все промышляет о нас. Кто знает, если бы у них были собственные дети, большая семья, уделила ли бы она столько времени, сил, стала ли бы целью ее жизни презрение тысяч детей. Ведь за 25 лет Елисаветинское благотворительное общество не только приняла от нищих, как бы неимущих, так скажем, родителей, их законных деток, да, которых раньше они просто подбрасывали в воспитательные дома, чтобы детки не погибали на улице. И вот этих-то деток спасла Елизавета. И не только этих, но и не только спасла, а она позволила им получить образование в своих елизаветинских учреждениях, получить ремесло, овладеть какой-то профессией. Она потом заботилась об их работе, об их жилье, она доводила их до вполне сознательного возраста, когда они становились полноценными членами общества. Чадок. Она возрастила 9 тысяч детей. Ну, вот под крылом елизаветинского вот благотворительного общества.
Мама.
Да, мне кажется, что вот если мы говорим о преподобной Ефросинии и святом благоверном князе Дмитрии Донском, как о покровителях многодетных семей, да, сколько у них было деток, какая это была счастливая, полная семья, то о Елизавете и Сергии мы можем еще и еще раз говорить, чтобы родители, у которых нет деток, не унывали, потому что Господь всегда им пошлет попечение. Если они будут любить Господа, будут любить друг друга, то всегда они рядом с собой увидят тех, кому нужна их помощь, тех, на кого нужно потратить эти свои силы. Слова, нужно просто быть внимательным к промыслу Божию о своей судьбе. Может быть, мы и не созданы быть вот многодетными матерями.
Не роптать,
осознаны, да, осознаны быть вот заботливыми попечительницами о ком-то.
Как
да?
этого сейчас не хватает, правда? Да? Вот вы, как никто, наверное, лучше
так
это знаете.
Так потом люди отчаиваться начинают, переживать, семьи распадаются. Да что же переживать, когда у нас такая есть, такой указатель, да, такая покровительница, такая
образ
удивительный образ кротости. Елизаветы Федоровны, да, которые сохраняли такую радость, такое единомыслие в семье, такую нежную любовь друг к другу. И, ну что же, и воспитывали своих детей великого князя Павла Александровича, да, Дмитрия и Марии. Мы знаем историю с марганатическим браком, о том, что, к сожалению, он заключил его за границей. И Николай II, который император всеми силами старался удержать крепость семьи великокняжеской, чтобы вот не распадалось, чтобы не расползалось на марганатические браки, чтобы не нарушалась дисциплина, которую так четко держал Александр III, да, будучи императором. Он старался подражать в этом отцу. И, конечно, меры были самые суровые против тех великих князей, которые нарушали эти правила, принятые в императорском доме Романовых. Ну, конечно, в 14-м году он был прощен, Павел Александрович, он вернулся. Но детки к тому времени уже выросли, и вырастила их Елизавета Федоровна. Вот. И нужно сказать, что Мария Павловна не только нежно относилась к Елизавете, несмотря на некоторые переводы воспоминаний Марии Павловны-младшей, кстати говоря, очень тенденциозные, потому что у нас вообще ведь такая история с воспоминаниями, друзья, будьте осторожны. Воспоминания Танеевой, да. Вырубовой просто фальсифицированы были, воспоминания Богдановича — это фальсификация. Более того, дневники Марии Павловны мы читали на разных языках, как бы на том языке, на котором она писала его, на русский перевод и так далее. Друзья, очень большие расхождения, я вам скажу. Да, поэтому вот тот подлинный вариант дневников Марии Павловны, он как раз свидетельствует нам о том, насколько строгой, справедливой, в чисто английском духе воспитывала их Елизавета Федоровна, но при этом даже на них опиралась. Ведь когда погиб великий князь Сергей, она в эту ночь в Николаевском дворце не могла остаться одна. И она Марию Павловну, подростка, девочку, попросила с ней побыть в спальне ночью, потому что она не привыкла, она привыкла разделять постель с супругом, она не привыкла спать одна. И для нее вот это состояние, когда она одна в спальне, было просто стрессовым, очень тяжелым. И Мария Павловна пишет об этом в воспоминаниях.
Ой, Господи, помилуй, действительно, вот мы как-то привыкли, исторические личности, вот такие деяния, и как-то за этим, ну, несколько отходит назад, что это были ведь живые люди, конечно, воспитанные в строгих очень правилах, умевшие себя держать, но страдавшие и вместе с тем преодолевавшие эти страдания, вот тоже пример нам в терпении во всех постигших, да, постигающих, ну вот, воспитах. Да, но о крестном ходе.
Да, возвращаясь к крестному ходу, я просто очень боюсь, что я не успею до наших слушателей донести информацию о том, что, конечно, на крестный ход для участия в божественной литургии в 9:30 в храме Спаса Нерукотворного образа Вусова и в 10 часов в Ильинском храме села Ильинского могут прибыть все желающие любыми видами транспорта. Естественно, в Вусове будет зарезервирована парковка там и так далее. Но для тех, кто захочет добраться нашим транспортом, условия будут такие. На метро Тушинской надо будет прибыть к 8 часам утра. первый вагон от центра, нужно выйти, и там уже наши волонтеры будут встречать, провожать к автобусам, будут три больших автобуса, так что я думаю, что вполне даже все поместятся, и там есть еще социальная маршрутка, то есть там несколько способов есть добраться и до Ильинского, и до Усова.
Там и недалеко.
Да, от Усова будут ходить автобусы в Ильинское. Ну, то есть крестный ход выдвинется от Ильинского храма, после божественной литургии продолжится молитва с 12 часов, мы будем уже двигаться с молитвой, с переправы через реку Москву, там проходя исторические объекты. Вот особенность этого нашего крестного хода.
Спасска и Ильинская, да, он связывает. Да,
да, да. Это просто два села бывшей императорской усадьбы, потому что мы знаем, что в 1864 году, пока строился Ливадийский дворец, а у императрицы Марии Санны было очень сильное ухудшение здоровья в этот период, связанное с гибелью их первенца Никса, да, царевича Николая, которого они беззаветно оба любили, они видели в нем будущего императора, они его для этого воспитывали. И, ну, это просто была скоропостижная, трагическая, ну, просто катастрофическая потеря для семьи. И императрица Мария Санна, она так и не оправилась до конца своих дней. Она носила, да, она носила траур всю жизнь, и для нее, то есть это произвело такое сокрушительное влияние на ее здоровье, что туберкулез, который был у нее в такой хронической форме, он перерос в острую форму, и более того, вот опять же, такие обвинения в адрес Александра II, да, и проклятие, и все на свете, вот, связанные с долгорукой, со второй семьей. Но дело в том, что близость с супругом запретили в связи с открытой формой туберкулеза императрицы Марии Санны. Вот, и вот так сложилось, но император нежно ее любил, Марию Санну, и старался как можно лучше и легче сделать ее жизнь, облегчить ее печаль. И вот в Ливаде он нашел это прекрасное место, да, был куплен дворец, он перестраивался, но пока туда нельзя было поехать, надо было найти что-то вблизи Москвы. И они как раз по ландшафтам нашли нечто схожее, и вот был куплен у потомков Остермана Толстого, героя войны 12-го года, зарубежных походов, наполеоновских войн, вот, и было найдено вот это прекрасное старинное имение, которое располагалось на двух берегах реки Москвы. А вот этот путь пересечения реки Москвы в августе-сентябре, он связан просто был с переездом великокняжеской семьи, сначала императорской, потом великокняжеской, из холодного Ильинского дворца, летнего, в котором в августе просто становилось холодно реально, в коттедж, который построил в 1891 году, в 92-м, великий князь Сергей Александрович, там было центральное отопление.
Ну, он тоже довольно скромный, как вот, да, я вспоминаю он очень, по фотографии.
Да, да, он такой в английском стиле, немножко эклектичный.
Деревянный, но, по-моему, ведь, да?
Ну, он был обложен камнем, но это даже не важно. Важно тоже вот очень интересно, что великий князь Сергей, когда был назначен на должность московского генерал-губернатора, он тоже производит реконструкцию на Тверской 13. В каком смысле? Не только в смысле интерьеров, приблизив к русскому стилю, в стиле историзма Султанов делает мебель, прекрасно оформляет церковь преподобного Сергия Александра Невского и так далее. Но не только это. Основная цель была, чтобы в доме было отопление, теплая вода. И когда, знаете, однажды в Новоспасском монастыре было, по-моему, был день рождения великого князя Сергея Александровича или день памяти, но мы всегда стараемся в эти памятные дни быть в Новоспасском монастыре, и рядом с нами был эксперт, которому было доверено владыкой Алексеем,
да,
освидетельствование останков великого князя при переносе их из усыпальницы вот под Чудовым монастырем, то есть это тоже вот 96-й год, и я, получилось так, что я рядом с ним оказалась как бы за столом, и мы могли с ним тихонько переговорить, и меня-то интересовало очень, были ли на останках следы костного туберкулеза. Потому что у нас есть очень сильное подозрение, что великий князь страдал очень сильно от болей, связанных с костным туберкулезом, что именно вот, может быть, и Никс от него погиб тоже, потому что там очень...
Это же тогда была страшная болезнь.
Да, страшная болезнь, и человек может получить облегчение, только находясь в теплой воде. Почему он так стремился и в Усове коттедж с теплой водой, и здесь, на Тверской 13, чтобы была обязательно теплая вода? Есть свидетельства, ну, такие, мягко говоря, достаточно ехидные московского купечества, что, приходя, допустим, после обеда там, или во второй половине дня на прием к великому князю, им иногда там 10-15 минут приходилось подождать, а поскольку они люди богатые, были достойные, великие, то они, конечно, ждать не могли, и они пытали слуг. Где хозяин? Ну, а слуги, как всегда, значит, очень быстро сдавали позиции и говорили, они ванную принимают. То есть боли уже к середине дня становились, видимо, настолько сильными, что единственное, что могло дать возможность работать во второй половине дня, это вот принятие вот теплой ванны.
Как нельзя судить по внешнему, правда? Да. Как мы погрешаем, когда по внешнему о чем-то судим, Господи?
Да-да, и когда говорят, вот когда он получил своего Георгия во время Рущукской атаки в русско-турецкую войну, великий князь Сергей, осталось свидетельство о том, что и головы под пулями не наклонил, и вот бравый такой проскакал навстречу врагу. Но, безусловно, он был бравый, он был храбрец и мужественный человек. Но то, что он с 8 лет носил корсет...
Этого никто-то и не знал.
От копчика до затылка. То есть он и наклонить этой головы не мог, даже если бы захотел. И Елизавета Федоровна уже после смерти великого князя Сергея писала письмо Зинаиде Юсуповой, когда ее старший сын погиб на дуэли. Она ее утешала, как могла, и говорила, что... Но ты должна утешать своих Феликсов, а я-то одна осталась. Вот я переживаю свое горе. Вот святитель Алексей мне помогает, преподобный Сергий слышит мои молитвы. Но она пишет о том, что Сергий к концу жизни так измучился, что для него уже жизнь была сложна.
Хотя как ведь бы... он еще молодой человек,
да?
был.
Да. Он... 57-го года рождения, да.
Да.
Вот, так вот, возвращаясь к крестному ходу, в 12 часов мы выходим от Ильинского храма и планируем что-то около 2:30 уже завершить крестный ход молебном в Усовском храме, молебном преподобном ученице Елисавете, акафист будет читаться крестоходцами по пути. Вот, затем всех паломников ждет трапеза в полевой кухне, посещение выставок, просмотр фильмов, военный оркестр исполнит свои мелодии, и марш Преображенского полка, и многие другие исторические. Вот, так что будет замечательно, радостно. И я думаю, что вот этот благодарственный охранительный крестный ход, он нам придаст новые силы для нашей будущей работы, для нашей жизни, укрепит нас молитвами преподобной мученицы Елисаветы. Тем более, что по пути следования крестного хода мы будем наблюдать большие радостные изменения, которые происходят в деле сохранения объектов императорской усадьбы. В частности, из 8 объектов 3 сейчас будут музеифицированы, будут реставрированы, и мы на эти 3 объекта, один в Усово и 2 в Ильинском, прикрепили огромные баннеры с историческими фотографиями. Нам помогает очень в этом, помогают главы наших районов. И Ради Фаридович Хабиров, да, и Андрей Робертович Иванов, то есть и Одинцовские, и Красногорские главы идут нам навстречу, помогают с ремонтом, с реконструкцией этих зданий. Благотворители вносят свою лепту. Так что, слава Богу, мы очень надеемся на возрождение усадьбы, потому что она, конечно, стала бы таким опорным пунктом в императорском маршруте, который сейчас, вот 19 сентября, на выставке «Отдых» мы выводим на национальный уровень. Все-таки вот усилия...
Скажите об этом несколько слов, времени совсем мало, но да, это да. очень важно.
Усилия нашего елизаветинского сообщества, ну вот вы знаете, сколько елизаветинских организаций даже вокруг вас, да, посмотрите, это и хосписы, и монастыри, и приходы, и гимназии, и больничные церкви, ну, в общем, много-много среди нас, почитателей Елизаветы Федоровны, и собирая елизаветинские форумы уже из года в год, вот последние форумы у нас прошли на Урале, там Москва, Урал, Сибирь, Тобольск, Екатеринбург, Алапаевск, Перми на этот раз, да. И наши коллеги, елизаветинцы, ученые из этих регионов, музейщики, архивисты, они настаивали на том, на нашем круглом столе, вот по паломническому маршруту, настаивали на том, что нужно всем собирать силы воедино, объединяться и выводить этот маршрут памяти императорской семьи хотя бы как первый этап на национальный уровень. И нас услышали в Министерстве культуры Алла Юрьевна Манилова, Ольга Сергеевна Ярилова, которая отвечает за туризм. Она, да, они тоже посчитали целесообразно разнообразным вот этот пилотный проект продвигать, и будет презентация императорского маршрута. Мы очень надеемся, что он заинтересует и туроператоров, и людей, которые просто интересуются историей, то есть и профессионалов, и организованных туристов, и паломников, и так далее. Так что приходите с 19 по 21 сентября в экспоцентре на выставке «Отдых». Будет большой стенд наш, посвященный императорскому маршруту, потому что туда войдут не только места памяти, но и места посещений императорской семьи, места пребывания, то есть резиденции великокняжеских семей, императорской семьи. То есть фактически, если вдуматься, в каждом российском городе когда-то за 300-летнюю историю дома Романовых кто-то из великих князей добывал. Так что, друзья, вы, пожалуйста, изучайте свою историю, вникайте во все детали и наверняка найдете очень интересные факты, потому что нам буквально, вот мы только заговорили о национальном маршруте, из Орехово-Зуево нам пришла очень интересная весть, что там, например, жила после Тобольской ссылки преподавательница русского языка царских детей Битнер, ее супруг Кобылинский, который был комендантом в Доме Свободы в Тобольске.
То есть это совершенно новый факт.
Да, да, и более того, что вот эта преподавательница русского языка, она претерпела страшные страдания. Она 3 года провела в застенках, в 1937 году была расстреляна в Бутово. Вот вам, пожалуйста, еще одни жития новомучеников и исповедников российских. Да?
А вот сколько еще, их еще откроется?
Да, а поэтому изучайте историю своих городов, изучайте историю своих поселков, деревень. Наверняка вы найдете славнейшие, интереснейшие страницы. И это место, вот так же, как Орехово-Зуево, сейчас мы включаем, да, с вот этой прекрасной историей, да, Кобылинского и Битнер, да, мы включаем его в маршрут. Также и ваши места, ваши исследования могут быть полезны для очень многих россиян, которые любят царственных страстотерпцев, которые вообще любят отечественную историю и интересуются ею. Это очень-очень важно.
Чтобы никто нам не навязывал никаких мифов, которые вот сейчас разделяют общество страшно. Анна Витальевна, совсем несколько минут, но все-таки мы этому посвятим. Давайте с вами отдельную передачу, но скажите все-таки о Центре по изучению благотворительности при Институте всеобщей истории РАН.
Вы знаете, вот в год 150-летия Красного Креста мы очень часто говорили о вкладе Елизаветы Федоровны в это движение. Ну, во-первых, императрица Мария Александровна стояла у истоков образования Красного Креста, 1867 год, это общество помощи раненым воинам, 1879 год, это уже РОК, Российское общество Красного Креста. Все это связано с Александром II, императрицей Марией Александровной. Вот, и великий князь Сергей, еще будучи юношей, еще будучи 18-летним, он уже занимался опекой семей воинов, призванных на русско-турецкую войну. То есть у него огромный опыт был благотворительной краснокрестной деятельности. И мы вот этой деятельности посвятили уже несколько конференций. Мы изучали на наших конференциях, вот в этом году прошла конференция в Доме русского зарубежья, посвященная истории имперского Красного Креста. Сейчас в январе 2018 года мы будем проводить в Институте всеобщей истории конференцию, посвященную русскому Красному Кресту в зарубежье 20-30-е годы. Это и возвращение военнопленных Первой мировой войны, это и помощь бежанцам в Сербии, в Югославии, в других местах.
Вообще это пласт неизведанный.
Это очень интересно. Неизвестный. Мы планируем делать с музеями истории Москвы, делать большую выставку, видимо, в 19-м году, посвященную вообще сквозной истории Красного Креста, включая Советский Красный Крест, включая Вторую мировую войну, послевоенную историю. И я думаю, что мы дойдем и до современных подвигов организации Красного Креста, людей, которые трудятся в нем. То есть это очень интересная тема, но мы занимаемся не только этим. Вот сейчас мы готовим конференцию и очень интересную выставку в 2018 году. Скорее всего, она откроется в октябре в Царицыно, которая называется «Благотворительность императорского дома Романовых». И 12 залов Большого Царицынского дворца будут отданы императорской благотворительности.
Боже мой, 12 залов?
Я думаю, что это очень будет интересно. Мы уже разрабатываем концепцию, уже собираем экспонаты, уже пишем запросы в музеи, уже трудимся вовсю. Вот, я думаю, что это действительно будет колоссально, будет очень интересно. Мы вместе с руководством ГМЗ Царицына, с Ольгой Исхаковной Барковец сотрудничаем, и у нас такая очень хорошая творческая группа сложилась. Я думаю, что наша работа пойдет хорошо, и результат ее порадует наших слушателей. И, естественно, на этом же пути еще несколько век назначено уже на последующие годы. Так что, в общем, история изучения благотворительности – это особая история, потому что на пути изучения благотворительности каждый из нас может найти кого-то из своей семьи, кто когда-то был сестрой милосердия, тех, кто отличился в лазаретах Первой мировой, Второй мировой войны. Собственно говоря, в каждой семье есть люди, которые отличались делами милосердия и помощи ближнему.
Да этот опыт и сегодня очень нужен. Ведь об этом многие годы запрещалось говорить, потому что благотворительность всегда была связана с церковью, об этом никак нельзя было говорить. И сейчас вы поднимаете такой пласт истории, который не просто исторически важен, но на сегодня очень актуален. То есть все есть. Есть. Вот только открывай, учись и как-то применяй к современным условиям. А сегодня это так востребовано, может быть, ничуть не меньше, чем в годы войны, даже я бы дерзнула сказать, потому что тоже идет своего рода война. Время тяжелое. И, конечно, я уверена в том, что все получится прекрасно, все, к чему прикасается ваше общество, это всегда все, что называется, на высшем уровне, потому что помощь Божия во всем очень чувствуется своими немощными силами. Вряд ли бы удалось за такой короткий срок обществу-то всего, по-моему, сколько, 7 лет, да?
Да, да.
Вот, поднять такие события, начиная там от чтений, конференций, памятников, издательской деятельности.
Да, вы знаете, мы к этому так относимся. Мне кажется, что вот нужно сейчас, чтобы эти дела были сделаны. И Господь просто ищет делателей. И вот поскольку Он нас поставил, то мы не отказались от этой чести выполнить вот эти дела, которые должны быть выполнены. Итак, мы на это смотрим. Благодарим Господа за то, что рабы неключимые и имеем возможность хоть что-то сделать для людей, для Господа, на славу Божию потрудиться. Так что милостью Божией, молитвами Елизаветы Федоровны, очень надеемся, что эти планы, такие, казалось бы, грандиозные, но Господь помогает на каждом шагу, на каждом этапе посылает или помощников, или средства какие-то к тому, чтобы эти труды шли быстрее, были плодотворнее. Для нас сейчас очень, очень важная история – это подготовка нашей выставки во Франкфурте на Майне, в земле Гессен, «Гессенские принцессы в российской истории». Потрясающая выставка будет, которую мы делаем вместе с Министерством культуры. Из 29 музеев России мы впервые привозим после революции из Азербайджана портрет Каульбаха, великой княгини Елизаветы, который огромного размера, трехметровый портрет, вот, который никогда в России не видели. Подлинно, конечно, это портрет придворного художника Каульбаха, который висел за спиной великого князя Сергея Александровича на Тверской 13. Он его обожал, этот портрет. Он действительно великолепный просто. И вот он будет во Франкфурте на Майне. И мы просто очень-очень надеемся, что, может быть, руководство Азербайджанского музея когда-то окажет нам такую великую милость. И вот это наше достояние, попавшее в Азербайджан после революции, все-таки увидят еще и музейные площадки Москвы или Санкт-Петербурга.
Давайте помолимся об этом, дорогие братья и сестры. И уже завершая эфир, мне бы хотелось, чтобы вы сказали еще и о том, что это не просто вот то, чем вы занимаетесь, это удел каких-то избранных людей, там, облеченных полномочиями, властью, состоятельных. Это может и должен делать, ну, буквально каждый из нас. Хоть что-то может делать. Не надо там сидеть и унывать. Найдите себе сферу применения. Правда же?
Да, конечно, это очень важно. Да, на самом деле, если каждый всмотрится в окружающую жизнь, он увидит всегда рядом с собой людей, которые нуждаются в помощи, которым может быть еще сложнее, чем нам самим. И мне кажется, что вот эта милость, оказанная ближнему, это главный принцип жизни преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. И призывая ее имя в своих молитвах, мы всегда должны стараться все-таки следовать ее примеру.
Спаси Господи, дорогая Анна Витальевна. О многом не успели поговорить, но не последний раз встречаемся. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня у нас была в гостях Анна Витальевна Громова, председатель наблюдательного совета Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества, кандидат исторических наук. Остальные титулы и послушания Анны Витальевны просто опускаю, и очень многие знают.
Правильно, не надо на это времени тратить.
Благодарю вас и до новых встреч.
Благодарю, спасибо.